«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Генеральная прокуратура, которая сегодня закончила проверку в Министерстве культуры, выявила серьезные нарушения в его работе. Она направила главе ведомства Владимиру Мединскому представление. Об этом сегодня сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документы по результатам проверки, проведенной Генпрокуратурой. Там считают, что министерство создает условия для незаконного вывоза культурных ценностей за границу, закрывает глаза на занижение в сотни раз стоимости вывозимых произведений искусства, а в качестве примера приводится случай вывоза в позапрошлом году работ, принадлежавших Международной конфедерации Союза художников. Итак, Минкультгейт продолжается. Так мы озаглавили нашу сегодняшнюю встречу с нашими постоянными, но, правда, давно не заходившими очно гостями. Это Алексей Клименко, историк архитектуры, Наталья Самовер, историк, даже в более общем смысле, и Александра Селиванова, историк архитектуры. Алексей Алексеевич, как вы считаете, это почему вот так затянулся наезд на главу культурного ведомства?
Наезд?
Федерального, да.
Да ну что, это нежно пожурили, и то, что наша прокуратура оказалась способной сделать такое нежное представление.
Погрозили пальцем, да,
такому
просто
замечательному министру, ну, это хорошо о ней говорит. Значит, не просто так. Не случайно Путин предложил продлить полномочия генерального прокурора. Ну, все одно к одному.
Но все-таки несколько человек находится под стражей. Вот это почему?
Ну, что делать? Ну, так и должно. Но Мединский будет на своем месте еще долго. Вот в этом можно быть уверенным.
Наталья,
неколебимо.
Спасибо. Чем вы объясняете неблагополучие культурного ведомства?
Понимаете, сначала я хотела бы ответить вот на предыдущий вопрос, свою точку зрения высказать, потому что мне очень интересно будет посмотреть, как эта ситуация будет развиваться дальше. Потому что обратите внимание, что Генеральная прокуратура делает представление кому? Министру. Потому что с точки зрения Генеральной прокуратуры, кто отвечает за ситуацию в ведомстве? Министр. Если мы посмотрим на реакцию министра на скандалы, которые один за другим происходят в его ведомстве, мы видим совершенно замечательную позицию министра. Он говорит, злые люди окопались в тех или иных отделах моего министерства. Мы их выявили и сдали в правоохранительные органы. Сначала мы сдали одну группу злых людей, теперь вот вторую, там, глядишь, может, еще третью сдадим, четвертую, всех убью, один останусь. То есть министр не принимает на себя ответственность за злых людей в своем ведомстве. Он не принимает на себя ответственность. Прокуратура ему пишет представление, а он вроде как и ни при чем здесь. И вот мне очень интересно, чья точка зрения в итоге возобладает. Точка зрения прокуратуры, которая основана на законе, конечно. Или точка зрения министра, который изо всех сил пытается откреститься от всего, что происходит в министерстве. Я в данном случае стою, конечно, на точке зрения прокуратуры. Потому что министр – руководитель министерства. Если у него есть злоупотребление в том или ином отношении, то он должен нести ответственность наряду с теми людьми, которые допустили эти злоупотребления.
Я вот понял, что вопрос о передаче, что криминальной стала отрасль, это реставрация памятников архитектуры. Вот как вы считаете, Александра, почему это криминализована эта сфера при нынешних руководителях культурного ведомства?
Ну, мне кажется, что да, это такая скользкая область. Ну, просто на уровне города, как я это вижу, не в масштабах всей страны, это действительно связано и с экспертизой памятников архитектуры, и дальше с заказом уже конкретных работ, которые просто отдаются тем, кто выгоден. И, как бы, то есть это какие-то простроенные схемы, к сожалению, мне кажется. И то, что мы видим, происходит в Москве, это вот просто такая яркая картина, к сожалению.
Да. Если можно заметить, это такое удивительно парадоксальное явление. Потому что в 90-х годах мы помним, как существовал страшный дефицит средств в сфере реставрации. Все было так ужасно, денег не было, все сообщество протестовало, и вот появились деньги. Государство последние годы вкладывает большие серьезные деньги в реставрацию. Но там, где серьезные деньги, там появляются личности, которые хотят эти деньги освоить. И это бы еще ничего, если бы государство выполняло свои контролирующие функции. И вот здесь вот мы видим чудовищный провал. Вот эта коррупция, которая происходит не так плохо, что приходят дельцы, пытающиеся урвать эти деньги. Плохо, что этих дельцов никто не останавливает. Что эти дельцы оказываются на самом деле работающими на высших должностях в Министерстве культуры. И вот это ужасно, когда деньги государственные, которые направлены на сохранение культурного наследия, реально тратятся на то, чтобы это культурное наследие уничтожать. Без некоторых реставраций наследие продержалось бы подольше.
То есть, на самом деле, это не государственные деньги, а наши с вами. Это наш бюджет.
Да.
И поскольку реставрационные расценки очень отличаются от расценок обычных, строительных, а проконтролировать это могут только люди, владеющие научной методикой реставрации, потому что реставрация, особенно архитектурная, это такой сплав научных исследований и производства. Ну, когда-то были замечательные методисты, замечательные специалисты, но последние годы дело реставрации в стране в целом, как именно такая научно-практическая сфера деятельности, очень важная, оказалась разрушенной. И чем больше блеска, чем больше похоже на евроремонт, тем и лучше. Все новенькое, все замечательно. Какой там, ну, 14 век, там еще какой-нибудь лохматый век, какая разница? Главное, чтобы блестело. Ну и критерии в этом очень сложной материи, научно-практической, размыты. Специалистов, ну, можно по пальцам одной руки пересчитать тех, кто владеет этой методикой. Ну вот, ну а чиновники, они контролируют поток большой наших денег бюджетных. Но почему же не воспользоваться этим потоком? Ведь бюджет, контроля нет. Вот отсюда и коррупция.
Да, мне напомнил анекдот. Два чиновника Министерства культуры разговаривают, говорят, это первая половина 15 века, а тот говорит, а где вторая?
Да, какой грустный анекдот, да, и очень похож на правду.
Я бы могла добавить, что мне кажется, что есть еще и проблема у нас конкретно с абсолютным отсутствием понимания разницы между реставрацией и реконструкцией, потому что вот...
Искреннее непонимание.
То есть люди, как... вроде как и эксперты, и профессионалы в этой области, так и чиновники, не видят ничего плохого в том, что памятник может быть отстроен заново. И это может называться реставрацией. То есть вот это вот отличие, оно в нашей как бы категории...
Отсюда такое количество муляжей.
Двойников,
да.
Начиная с храма Христа Спасителя.
Ну, это же абсолютно частотная ситуация. Когда яма, зеленая сетка, написано «Реставрация памятника архитектуры». Могу в Москве перечислить 10 адресов.
Вот вы у нас здесь были рядом с созданием «Известий» до кинотеатра России. Вот слева был такой особнячок. Да. Так за ним уже, за этой сеткой его нету.
Ну,
там
да.
Уже котлован. Хотя да. Это было 18 века. Вот именно тот случай, когда, а где вторая половина 18 века?
Так что...
Я знаю, сегодня на митинг собирались, да? Кто из вас был на нем?
Мы были.
Все
да.
Были.
Какие были лозунги?
Придать Москве статус исторического поселения – это первое и важнейшее. Создать в Москве общественный совет по культурному наследию в соответствии с поручением президентским. Потом уж какие еще у нас были там лозунги? Ну, еще были,
руки
конечно, локальные.
Были, культуры.
Да, да. И было достаточно много еще локальных ситуаций,
Лучкова,
связанных с конкретными конфликтами.
Из разных мест, да. Угу. Вот меня взял в оборот человек, житель Пушкинской площади. Опять проблемы очень серьезные. Ну и так далее. Куда ни ткни, везде застраивают скверы ради храмов. Храмы надо обязательно строить на месте зеленых насаждений, ну и так далее. И вот жители разных районов, народу было много, как ни странно. Кружил полицейский этот беспилотник,
вертолет.
Снимал.
Дрон называется.
Дрон называется,
он еще бомбить
да.
Может,
так
да.
Что все было как у взрослых.
все. Надо сказать, что это был первый такой митинг, организованный Архнадзором, в котором принимало такое количество участников именно малых инициативных групп из разных районов Москвы. То есть это были действительно, возможно, люди, которые впервые участвовали в подобных мероприятиях, но у них наболело, и их волнует какая-то конкретная их проблема, и таких проблем очень много.
Они разумеется, были... чиновников из Минкульта и близко не было.
Нет, но там были вполне действующие современные замечательные архитекторы. Вообще масса было знакомых лиц, хороших лиц. Так что очень, очень доброе впечатление.
Чиновники, надеюсь, получат завтра, послезавтра резолюцию.
Документ. Да,
ну, это понятно, да, но лучше бы в диалог с ними вступать, а
не вот, вот этот самый общественный совет, который должен был быть создан в Москве, это и есть площадка для диалога.
Да.
Чем больше советов, тем меньше митингов. В общем, как должен был бы думать чиновник. Но если чиновникам больше нравятся митинги, ну, значит, будут митинги.
Наталья, каковы сейчас наиболее типичные злоупотребления, вот наиболее яркие такие примеры в этой сфере?
Ну вот уничтожение АТС на Покровском бульваре. Значит, да. Какому-то чиновнику показалось...
Таганская телефонная станция, это же был памятник конструктивизма.
Ну он не был памятником, он наверное не заходил.
Да.
Это, так вот, очень стильное, очень хорошее, очень добротное здание. Но какому-то чиновнику, какому-то начальнику показалось, что... Этого не должно быть. Что раз бульвар, значит, должно быть вот как ну вот мы привыкли, как было при Пушкине. А это чего-то такое совсем неприличное. И вот это охрана памятников. Вообще вся эта трагедия показывает уровень хамства и невежества, ну, в частности, чиновников, которые работают в охране наследия, Москомнаследия, в первую очередь. Я уж не говорю о заинтересованных лицах, об этих самых инвесторах, девелоперах и так далее. Но все участники этого процесса показали абсолютное варварство и невежество. И я, вот мы с Наташей вошли в клинч, потому что я считаю, что фамилии всех причастных к этой трагедии должны быть опубликованы в интернете, а Наташа считает, что этого делать нельзя.
Они уже опубликованы. Они уже опубликованы, потому что мы знаем всех этих экспертов, которые...
Именно так, что вот варвары, Вот они виновны в уничтожении, в гибели вот ценного наследия московской архитектуры московского авангарда. Угу. Вот и так должно быть. Не просто так, что какие-то документы и какие-то...
А вы знаете, есть, Наталья, три АТС одинаковых. Вот на Арбате, где напротив музея, где Пушкин жил с Натальей Николаевной. Потом он же около метро Третьяковской и на Бакунинской. Вот эти три.
Знаете, вот
они
это
входят в число памятников?
Вот это рассуждение мне напоминает прекрасную экспертизу, на основании которой сооружалось круговое депо. Там было сказано так, что поскольку круговое депо круглое, оно все состоит из одинаковых элементов. Поэтому если часть из этих элементов разрушить, то это ничего страшного, потому что останутся еще такие же.
Вот я живу напротив третьей, которая на Бакунинской, это одинаковые.
Она пойдет следующей.
Да.
Она в очереди.
Да. Я чувствую, что...
Когда вы задали вопрос о том, какие самые частотные нарушения, я как-то запнулась, а потом с удивлением поняла, что я бы сказала, что собянинская ситуация отличается от лужковской тем, что в собянинские времена гораздо чаще практикуется прямое беззаконие. Вот прямое. Нарушение действующего городского законодательства. Нарушение действующего федерального законодательства. Мало ли что в законах понапишут. Ну что ж нам теперь уже не делать, что мы хотим? При Лужкове предпринимались разные маневры. Могли поменять какое-нибудь городское постановление, например.
Да.
А сейчас даже и не меняют.
Стеснялись.
Постановление лежит само по себе, практика, так сказать, градостроительная сама по себе, и никого не смущает наличие вообще какого бы то ни было законодательства. Вот это вот очень неприятная, очень тревожная ситуация. Потому что, когда ты говоришь об этом, в ответ тебе говорят, вам что, не нравятся велодорожки?
Да.
Я не про велодорожки, я про законность. Чувствуете разницу? Не чувствуют. И хотят, чтобы никто не чувствовал. А вот видите, вот пришли на митинг люди, которые всегда были тихими, законопослушными, лояльными гражданами. До тех пор, пока у них под окном не стало происходить что-то ужасное. И это ужасное вызвано беззаконием.
Не только с беззаконием, с хорошим вкусом плохо у нынешних властей.
С хорошим вкусом
особенно
властей недавние майские бывает
праздники
плохо.
Показали.
Ну, вкус – это же вещь субъективная. Мы говорим о невежестве.
Вот эта женщина зеленая, которая выросла из-под земли, она
праве,
была вполне объективна.
О том, что любой чиновник считает себя вправе сделать так, как ему мерещится.
Это была объективная реальность, данная нам в ощущении, мне кажется,
ну,
этой женщины.
Ну, в общем, это вот снос этого на Покровском бульваре, да. Я считаю, абсолютным проявлением варварства.
Это подтверждается
это,
просто...
Мне кажется, даже должно быть уголовное какое-то дело.
Ну, оно не может быть, в
там
общем-то, уголовное,
нет,
потому что...
Там подкопаться там нет, с этой стороны.
Там не хватило каких-то баллов для того, чтобы... Ну, ну там роли экспертов.
Да, это те баллы, которые они сами себе и придумали.
Могу рассказать.
Да, давайте, Саша, расскажите.
Просто, во-первых, продолжим про ТЭС. Действительно, это поразительная ситуация, когда 38 тысяч москвичей высказываются в поддержку здания. Когда все экспертное сообщество, все историки архитектуры, ведущие архитекторы города и страны подписывают письмо, два письма. Проводится альтернативная экспертиза, которая доказывает, что это здание должно стать памятником архитектуры. Абсолютно это все игнорируется. По поводу новой системы. 30 или 31 декабря прошлого года Москомнаследие приняло совершенно новую систему оценки будущих памятников архитектуры. Это бальная система, где прописаны категории, по которым то или иное количество баллов может присуждаться зданию. И здание ТЭС набрало по этой системе 178 баллов. Мы пересчитали и получили 278. Вот, ну, то есть, с одной стороны, это вроде бы совершенно автоматическая система, но которая точно так же субъективна. Больше всего страдают по этой системе памятники авангарда, потому что в этой системе больше всего оценивается то, что имеет декор на фасаде, даже если он типовой. Понятно, что все наследие модернизма у нас просто может быть снесено по этим категориям. Кроме того, удивительным образом, много баллов, там сразу 50-70 баллов присуждается объектам, имеющим историческое значение. То есть, если в здании бывал Владимир Ильич Ленин, то он сразу получает много баллов. А если это уникальные сохранности, особняк, где никто не бывал, то оно сразу проигрывает.
Да, вот это замечательно, что 5. Человек без имени – это никто.
Да.
Да? Давно ли это так?
Всегда. Против этого действуют все люди, защищающие наследие, защищают память человека без имени. Да? Ценность наследия не в том, что там бывал Ленин. Он мог бывать, а мог не бывать. Там мог быть бывать Николай II, а мог не бывать. Там были люди. Это наше прошлое. Там были мы в прошлом. Неважно, как нас зовут, это были мы. А вот, как видите, люди, составляющие такую систему...
Но есть и архитектурное качество, которое совершенно не оценивается вообще. То есть оценивается просто фантиплюшки.
Это все равно как эта система «Активный гражданин». Вроде бы активно высказываются горожане.
Да, тоже баллы там, да.
Но кто потом считает? Но ведь это же абсолютное поле для манипуляций. Так же и здесь с этими баллами. Абсолютное поле для манипуляций. А зачем? Мне не нравится это. Какой там шедевр? Какой там авангард? Мне не нравится, ему нечего делать на этом, на нашем историческом бульваре, поэтому я возьму и уберу лишнюю сотню подписей, там, баллов и все.
Ну, вот,
чиновник прочим, решает. Чиновник.
Интересно еще вот что, что вот эта самая бальная система не имеет права на существование, потому что, издав это постановление, правительство Москвы узурпировало, или Мосгорнаследие, да, это их методические рекомендации, Мосгорнаследие узурпировало полномочия Федерального министерства культуры, потому что полномочия издавать методические рекомендации по закону принадлежит федералам, и это совершенно правильно, потому что у нас должно обеспечиваться единое методическое пространство, а то, если у нас в Москве будут считать по одной методике, в Новосибирске по другой, в Владикавказе по третьей, то у нас не будет России. Вот сейчас Мосгорнаследие встало на путь разрушения единого методического пространства. Министерство культуры этого почему-то не заметило. Может быть, прокуратура это заметит, потому что нарушение 73-го федерального закона просто в полный рост.
Пока не заметила, она только заметила про вывоз. Давайте про вывоз, поговорим ценностей.
Ну, не успевает все, да. То одних сдать надо своих, то других своих. Там,
ну, вот господин Мединский, вот он здесь вот так вот рукой, вот просто не подходи ко мне, сатана, со всякими там методичками, там федеральными какими-то там правилами. Вот не нравится мне. И имею право. Вот так. Так что при таком министре все будет еще лучше. Так ситуация развивается.
А вот какие вы знаете примеры, когда вы вывезли за границу какие-нибудь работы? Я вот давно что-то не встречал подобных историй.
Ну, это очень старая история. И здесь все связано, опять-таки, с нравственным
аспектом,
императивом в каждом из нас. И если эксперт обладает этим нравственным императивом, тогда одно дело. А поскольку такое количество хищений, упущений, ну, значит, с экспертами хорошо было бы посмотреть на них повнимательнее. Достаточно ли их дипломов для того, чтобы занимать ту позицию, которую они занимают в Министерстве культуры. Это очень важная работа, чтобы художественные ценности не уходили из страны.
А насколько вообще коррумпирована вот эта вся отрасль, как вы считаете, Наталья?
Ну, видите ли, эта отрасль традиционно опасная с точки зрения коррупции. Потому что там традиционно есть возможность заработать очень большие деньги. И вообще любая экспертная деятельность, она субъективна по определению. Поэтому эксперт может принять решение такое, а может сякое. И Алексей Алексеевич абсолютно прав. Все, в конце концов, упирается в личные и моральные качества эксперта.
Да, в его репутацию, доброе имя.
И в его желание сохранить себе доброе имя. А мы знаем, что, скажем, вот в архитектурной области уже известно выдвинулась целая когорта экспертов, которые делают себе репутацию экспертов, готовых на все. И это тоже деловая репутация определенная. Я думаю, они очень хорошо зарабатывают именно потому, что у них репутация экспертов-разрушителей. У них всегда будут заказчики.
Как говорил Салтыков Щедрин, чего изволите,
да,
да, такая группа.
И это тоже своего рода деловая репутация. И эксперты будут такими, если их не будут бить по рукам те, кто дает им экспертную аттестацию, то есть, собственно, Министерство культуры. Министерство культуры, надо сказать, последние годы все-таки на эту сферу внимание обратило. Не до такой степени, как хотелось бы, но целый ряд уже одиозных личностей аттестацию не получили, не продлили.
Это, по-моему, какая-то коммерческая теперь, типа как на права сдавать, по-моему, на этого эксперта, да?
Ну, надо приходить, и надо, чтобы чиновник тебе дал эту самую лицензию.
Как нотариусу, да?
Там, к сожалению, отсутствует механизм учета репутации и отсутствует механизм независимой оценки деятельности эксперта.
Рекомендаций нет.
Да, там нужно предоставить пакет документов. И если у тебя пакет документов в порядке, то ты имеешь основание надеяться, что ты получишь аттестацию или продлишь себе аттестацию. И нужно быть, ну, очень одиозным человеком, чтобы министерство нашло возможность как-нибудь тебе эту аттестацию не продлить. То есть над этим механизмом нужно работать. Он несовершенен. Он позволяет проникать в экспертную среду бессовестным людям и оставаться там годами. А бессовестный эксперт – это разрушитель. Просто он сеет зло вокруг себя, и он сеет вокруг себя, так церковно выражаясь, соблазн. Да? Он заражает этим злом и этой безнравственностью других людей.
Ведь экспертизы стоят дорого.
Да, экспертиза – это очень хлебное
очень дорого.
Место, да, я знаю, эксперт. Да?
И поэтому эксперта, получившие лицензию
министерства… Очень богатые люди, я так слышал, да, твоя муха.
Да. Они могут быть честными, богатыми людьми, они могут честно заработать большие деньги, да. Но всякий раз они стоят перед выбором, я честно заработаю или я нечестно тоже заработаю.
Например, часто отрицательные экспертизы не оплачиваются.
Да,
положительные оплачиваются. Поэтому если фальшивое произведение искусства, то лучше его
признать подлинным.
Да.
Коммерчески выгоднее.
Да.
И вот это прокуратура скрыла сейчас, да? Что-то мне очень верится.
Нет.
Я не знаю, нам же не показывают материалы.
Да, это проблема в том, что нам же не рассказали, в чем суть дела.
Ну, пример привели, что кто-то вывез одну картину в Международной конфедерации художников. Это смешно,
да,
конечно.
Да, ну какую картину, куда вывез, что за такое?
По-моему, Низкого
художника. То есть исключительно то есть, там, очевидно, важно во всей деятельности, которую мы сейчас обсуждаем, исключительно важна атмосфера гласности, исключительно важна роль общественного наблюдательного совета. И чтобы членами этого совета были люди, Ну, которые, у которых репутация заработана годами деятельности в этой сфере. Ну, как вот в нашем экспертно-консультативном общественном совете, который когда-то мы создали.
Страшные лужковские времена.
Да, да, сейчас
нет, тогда еще не Лужков, да. тогда было
Гаврила Попов.
Это было очень давно. И главным архитектором был Макаревич. Это было очень давно. И чуть не при промыслове. В общем, это было около 30 лет назад. И вот мы работали,
40,
честно работали.
Олимпиаде уже 35 лет.
Ну, 80. В общем, очень давно, да. По-моему, 80-й год где-то там, очень давно. Вот, и, ну вот, я не знаю, то, что Пушкинская площадь стоит, и под ней нет гигантского торгового центра и ролика дрома, это вот результат нашей активности. А?
Тоннели,
ну да, тоннели, эти штаны там и так далее. Вот это вот все, это мы не допустили этого, несмотря на неоднократные наезды, давления и так далее. Ну, так что какие-то вещи удавалось, несмотря на все сложности.
Давайте посмотрим тогда репортаж наших коллег с вашим участием митинга противников политики Минкульта в области сноса исторической застройки Москвы. Пожалуйста, давайте.
Вот здесь мы стоим и видим, сколь многолика эта проблема сохранения Москвы. Над нашими головами плывут буквы Кускова, Преображенка, Ацента, Ленинградка и так далее. Везде где-то что-то либо тлеет, либо полыхает. Может быть, не весь город в границах МКАД, это, наверное, бессмысленно. Но исторический центр, историческое ядро, да, должны стать историческим поселением с особым порядком управления. Тогда будет с кого спросить за сохранность каждого кирпича. Сейчас не с кого.
Есть понятие архитектор, когда человек занимается, в принципе, воображением и делает для социума, для людей. А есть понятие как застройщик. Есть предположение, что Арсовет в городе Москве занимается именно застройкой и стоит на стороне застройщика. Потому что для них важен выполнить инвест обязательства города Москвы, но жители при этом, их мнение, жители мнения, и как жители будут себя чувствовать, никого нет интереса. Вот и все. Нужно просто смотреть все-таки с практичной стороны. Мы живем, и мы отсюда никуда не уедем.
Москва – мой любимый город, мой родной город, и его сейчас планомерно разрушают. Его разрушают исторические какие-то здания. Застраивают скверы, которых на самом деле и так меньше нужного в Москве. Устраивают эти точечные застройки, против которых протестуют все жители Москвы. И это все происходит просто из-за прихоти там, друзей Собянина, друзей Путина, там Евтушенко по ФК-системе, или будь то там просто какие-то люди в мэрии Москвы, которым просто выгодно, исключительно выгодно, ради наживы все происходит. И они абсолютно плюют на мнение жителей Москвы. Именно москвичи должны решать, где что-то будет строиться, где будут какие-то перепланировки, как жить и развиваться дальше в Москве.
Накипело, набралось вот это вот критическое количество городских проблем, которые плодятся одна за другой, которые власти не решают, и так впечатление, что и не хотят решать. И так или иначе, этими проблемами охвачен весь город. Застройка, в первую очередь, жилищная, при том, что уже понятно, что набралась такая масса жилья в городе, что оно стоит пустым. У людей нет такого количества денег, чтобы позволить себе купить вот эти вот дорогущие квартиры, и тем не менее все равно строится. Несмотря на то, что Сергей Семенович, когда приходил к власти, одну из ключевых проблем, которые надо решать, говорю, вот эту самую проблему хаотической застройки, в том числе и на охраняемых территориях. Тем не менее, все продолжается точно так же. За время Собянина, вот его нахождения у руля, я думаю, уже порядка сотни исторических зданий мы потеряли.
Да, вот как преодолеть порочность? Какой порочность этой системы? Какой вы видите выход, Алексей Алексеевич? Выход?
Выход? Ну, опять-таки, мне кажется, необходимо реанимировать деятельность, ну вот, нашего экспертного совета, потому что некоторые из нас еще живы, и головы у нас еще нормальные, и мы могли бы быть полезны городу, поскольку, ну, действительно, участники митинга правы, действительно застраивают скверы, и все это под благовидное, что храм надо обязательно. А то, что там уже есть что-то, и люди пользуются этими зелеными насаждениями, на это плевать. И точечная застройка продолжается, против которой мы столько лет воевали. Ну, какой-то порядок нам, ну, удавалось, по крайней мере, мы строили его, пытались быть полезны городу. Ну, а то, что сейчас чиновники взяли абсолютную власть, это трагедия и Москвы, и
страны. Раньше были такие организации по охране памятников истории и культуры. Они сейчас целы?
Организации-то есть, но дело в том, что организации не имеют полномочий для того, чтобы принимать решения, и они могут в лучшем случае советовать городским властям, и то только в том случае, если городские власти их услышат. Вот общественный совет, о котором говорит Алексей Алексеевич, о котором говорилось на митинге, это должен быть совещательный орган. Есть президентское поручение относительно того, чтобы все регионы, имеющие на своей территории наследие, создавали такие советы. Ну и что? Поручению этому уже больше полутора месяцев. Многие регионы, между прочим, уже отчитались о создании. Разные создали советы. У некоторых чисто формальные, из чиновников состоящие. У некоторых замечательные, например, состоящие из явно людей, понимающих и явно независимых. А в Москве тишина. И вообще вот эту проблему о том, что же делать, я бы ее разделила на два слоя. Один слой городской, а второй федеральный. Городской слой – это, ну, неплохо бы, чтобы город Москва для начала взял манеру все-таки исполнять законодательство. И свое городское, и федеральное. Чтобы Мосгорнаследие перестало уходить в кусты всякий раз, когда оно сталкивается с серьезной конфликтной ситуацией, например. Это было бы уже недурно. Чтобы город Москва исполнил президентское поручение и создал этот самый совет. А второе – это мы же прекрасно понимаем, почему Мосгорнаследие уходит в кусты. Почему Мосгорнаследие не способно выполнять ту функцию, ради которой оно создано, как орган охраны наследия? Потому что это орган правительства Москвы.
Конечно,
необходимо воссоздать федеральную вертикаль для того, чтобы региональные органы, такие как Мосгорнаследие или департаменты культуры там, Ярославля, Орла, Тулы или Барнаула, подчинялись не своей региональной власти. Должна быть федеральная вертикаль. Они должны быть независимы от городских властей. Вот тогда мы сможем от них чего-то требовать. Тогда, правда, конечно, увеличится ответственность, лежащая на Министерстве культуры. И это Министерство культуры, я думаю, очень не радует такая перспектива. Поэтому оно нам пока не видно, чтобы оно горело желанием добиваться воссоздания вертикали. Но мы должны этого добиваться, потому что Министерство культуры – это люди, они приходят и уходят. А мы-то, граждане, остаемся. Это же наше наследие тает. Это не наследие Министерства культуры. Это наследие, как написано в федеральном законе, многонационального народа Российской Федерации, который из Российской Федерации точно никогда никуда не денется. Поэтому, в общем, никому, кроме нас, это, по большому счету, не нужно.
Я вижу, накипело столько народу, никогда такой митинг давно не видел массовый, да, как сегодня?
Да. Я был изумлен.
За тысячу было?
Нет, никто не считал, конечно, сколько там было людей, но, вы правы, это именно накипело, потому что туда пришли не одни такие чистопородные градозащитники. Не только те люди, которые защищают здания и что-то понимают в авангардах и в каких-то достаточно интеллектуально сложных
такие,
материях.
Да. Пришли практически.
А пришли жители, у которых случился ужас под окном. Вот это вот расползание беззакония и множащиеся случаи, когда у людей отгрызают куски их среды обитания прямо под носом, вот это, конечно, тенденция. И в конце концов, конечно, такие протестные очаги маленькие, они начинают тянуться друг к другу и сливаться. И на месте федеральных властей я поинтересовалась тем, что такое происходит в Москве. Слишком много этих очагов. Вот посмотрите, они уже начинают между собой взаимодействовать. Это явно проблема не Кускова, не Торфянки, не Дубков, не Вишняков. Это проблема Москвы, это проблема градостроительной политики мэрии Москвы.
А я сегодня читал про одну еще победу москвичей. Они вот под своим давлением отменили памятник Булгакову, такой многофигурный на Патриарших прудах.
О, Господи, вот да. Этот памятник, я слышу о нем лет 30.
Нет, ну, 20, сегодня это... опять его отменили.
О, Боже. Это старая история.
Рукавичников, по-моему, автор.
Рукавичников, да, сделал.
Там же надо... Они хотели осушить Патриаршие пруды, опять? Чтобы там Христос по воде Акипосах ушел. О, я помню, такой был.
Ну, насчет пруда, который называется... Патриаршие пруды. Ну, его осушать нетрудно, поскольку это такая ванна, это там очень мало воды, и самое смешное, что пруд этот питается водопроводной водой. То есть там нарушено все. Гидрогеология в кошмарном состоянии. Ну и то есть этот пруд приобрел такие декоративные свойства. И не случайно этот огромный памятник при участии тогдашнего главного архитектора Москвы должны были ставить там. Ну и поскольку это явно было несоответствие масштабное, поскольку Патриарший пруд это очень соразмерное такое образование и действительно очень любимое москвичами. И вдруг эдакая супермасштабная композиция, это вызвало возмущение совершенно справедливое москвичей.
Это безумно симптоматичная история. Просто поразительно, что она воспроизводится из раза в раз, потому что это история про то, как ответственные товарищи не понимают, искренне желая сделать что-нибудь для отечественной культуры, не понимают, что такое наследие, что такое память и что такое надо любить. То, что Патриаршие пруды являются памятником сами по себе. Среда Патриарших прудов.
Украшать их не надо больше.
Да. А считается, что вот памятник, причем чем более великим культурным деятелем является почитаемый, тем крупнее должен быть памятник. Больше бронзы. Большому человеку большой памятник. Вот князю Владимиру от большого почитания собираюсь поставить памятник до небес, например. А просто страшно себе представить, когда дойдет до постановки памятника... даже не знаю, кому. Ну вот основатель Москвы Иван Калита что-то пока не удостоился, основатель Московского государства. Ну, в общем, это крайняя наивность в сочетании с крайним невежеством, что, в общем, само по себе печально, и в сочетании еще с большими полномочиями. Вот уничтожение того, что несет в себе живую память, и замена этого каким-нибудь бронзовым истуканом. И если сказать сторонникам бронзового истукана, что они уничтожили живое, чтобы поставить на его место мертвое, они очень обидятся. Потому что они искренне, они вкладывают в это чувство. Они для Булгакова это делают, для вас же глупые люди. Зачем вам лужа, тем более, что вот она, оказывается, даже от водопровода питается. Вот памятник же будет. Мы любим Булгакова, поэтому мы уничтожим все, что связано с Булгаковым, поставим памятник.
Железной рукой загоним вас к счастью.
Это невежество. Невежество лечится с трудом.
Да, спасибо, Наталья. А что-нибудь вас насторожило вот в реконструкции Кремля после сноса этого корпуса, который на месте чудо-монастыря? Мне показалось, как-то очень выглядит как-то по-казенному сейчас. Вот сверху была съемка.
Ну, я слышал о том, что ЮНЕСКО не рекомендовало нашим властям заниматься созданием муляжей Чудового монастыря там и других строений, которые там когда-то стояли. Это, конечно, щелчок по носу нашим главным начальникам, но это не значит, что окончательно с князем Владимиром, с этим самым монументом, уже отлитым в бронзе, такая же история, тоже охранная зона Кремля. И если, не дай бог, этот монумент будет там поставлен, то это будет удар не только по Кремлю, но и по Пашкову дому. Это будет просто катастрофа для центра Москвы.
Помните, один раз отстояли, пятачок там хотела Лена Гагарина делать запасники свои строить.
Да, но поскольку все, что связано с окружением Кремля, уже приносилось в зону такого торжества пошлости, торжества китча, все эти новые фонарики, лавочки, все это опять-таки за наши деньги господину Собянину, это все очень нравится, и, ну, бывает там страшно, а уж будет этот гигантский восклицательный знак перед Пашковым домом, это просто убийство Пашкова дома.
И... Я думаю, что этого не произойдет. Почему? Потому что это было бы крайне неумно с точки зрения внешнеполитического имиджа нашей страны. Наша страна пока еще не поссорилась с ЮНЕСКО. У нашей страны есть сложности в отношении со многими влиятельными международными организациями. С ЮНЕСКО у нас отношения хорошие. Я не вижу никакой необходимости, даже при всем уважении к князю Владимиру, ссориться ради этого с международной организацией.
Ну, я не так оптимистичен, поскольку это заседание вот в ЮНЕСКО должно произойти только вот совсем скоро, в середине июня. И я очень боюсь, поскольку монумент уже отлит в бронзе, то он может быть поставлен.
А вот
уже Александровский сад с этим Гермогеном уже изуродован. И, кстати, знают ли зрители о том, что господин Щербаков, что не монумент, то грубые ошибки исторические. Но я понимаю, что он не корифей в области русской истории, да, всех наук. Но нельзя же так в бронзе спешно заменять и на этом монументе с перечнем царей в Александровском саду грубые ошибки, и на Гермогене грубые ошибки. Ну и, в общем, может быть, есть смысл посмотреть внимательнее через очки на творчество этого замечательного скульптора, который такие грандиозные монументы ваяет. Ну, я считаю, что Александровский сад опошлен, изуродован трудами этого господина Щербакова.
Ну, с князем Владимиром я не вижу вообще совсем никакой проблемы. Он отлит, чудесно. Найдите в Москве ему место. Ведь некоторые районы Москвы даже выступали с инициативой, говорили, у нас есть хорошее, красивое место. Мы хотели бы украсить его еще пуще, установив там прекрасный памятник всеми нами почитаемому князю Владимиру.
Но нет никакой необходимости. Тогда не было Москвы еще, да, когда он действовал?
Ну, не было, ну что делать? Ну, у нас, например, есть памятник Симону Боливару, который тоже к Москве никакого отношения не имеет, а памятник есть. Так что Москва большая, чего ж не поставить-то князю Владимиру, тем более все к нему относятся с большим уважением.
Ну, в Корсуне не надо поставить.
Конечно. В Корсуне там есть уже, сколько можно ставить в Корсуне, а вот в Москве еще нет. Поэтому пусть он будет в Москве, никакого вреда не будет от этого совершенно.
Я предлагаю в Ново-Огарёво.
Например, да. Потому что, вообще говоря, это абсолютно неестественная и ненормальная ситуация, когда берется потенциально хорошее дело, неплохое, и делается таким образом, что из неплохого дела вырастает длительный такой нарыв, конфликт,
да,
которого не должно быть по этому поводу. Это культура. Здесь все должно быть полюбовно, культурно, экспертно и спокойно.
И это же все за наши деньги. Ведь это же все... За наши деньги от нашего имени делается. Вот уродуется охранная зона Московского Кремля. Ну, уродуется Пашков дом. Ну, просто катастрофа.
Да, как-то излишне, по-моему, самоуверенно себя чувствуют чиновники. Вот я знаю, что в области пересмотра исторической науки, то уж точно вот пострадал Сергей Мироненко, директор архивов, который возражал против того, что были панфиловцы. Так в результате не панфиловцы теперь разоблачены, а он уволен.
Да. Ну и господин Мединский вполне хорошо себя чувствует. Да. У него рядом вот Михалков, там у него замечательный... Что все
историческая наука не может пострадать от того, что отдельно взятый некоторое время занимающий пост министра культуры человек имеет субъективный взгляд на панфиловцев. Историческая наука – это вещь большая, словесная, долго существующая, живущая в головах. А вот город, к сожалению, пострадать может, потому что если ты уничтожаешь памятник, то он уничтожается навсегда. и никогда он потом больше не появится. Даже если потом построишь самый прекрасный муляж. Это будет в самом лучшем случае памятник памятнику, но никогда это не будет живая история. И вот в этом, конечно, очень большая разница.
Историческое наследие, особенно те объекты, которые связаны с трагической историей, с трагическими страницами истории, как, например, Катынь, но просто ни в коем случае нельзя, чтобы к этим объектам касались чиновники невежественные, неграмотные. Но Катынь, мало того, что это же такой нарыв, оно изуродовано вмешательством чиновников, в том числе церковных чиновников, которые там воздвигли гигантский крест. В Катыни отнюдь не только православные, и еще гигантский храм там зашарахали. Катынь – святое место, трагедия.
Ну,
какого
это
черта?
Как с Бабьим Яром, тоже сказать, что там советские граждане. Что там не просто...
Это же просто ужасно. Это же... Я знаю, как делался проект. Какая щемящая боль у всех, кто к этому имел отношение. И то, что сейчас вот так вот сапогом, вот так вот по-хамски, как с этим Владимиром, ну, это же настоящая трагедия для всех, для нас. И позор. Поляки сделали свою часть замечательно, а мы вот так вот по-хамски сапогом.
Ну, знаете, хотела бы заметить еще одну интересную вещь. Вот наблюдая за тем, как у нас происходит мемориализация памяти о жертвах политических репрессий, я вам хочу сказать, что наибольшую активность по России проявляет Русская Православная Церковь. По большей части памятники жертвам политических репрессий – это поклонные кресты. Потому что местные органы власти не имеют ни денег, ни желания заниматься какими-то памятниками. Местные инициативные группы бедны. Церковь тоже не очень богата, потому что это тоже местные приходы, в общем, и у них тоже слишком больших свободных средств нет. Но они обладают навыком фандрайзинга, сбора средств. Поэтому вот куда ни приедешь, а крестов понаставлено много. И в значительной степени вот эти религиозные общины на местах несут функцию сохранения памяти о жертвах политических репрессий вместо государства. Ведь церковь сама была жертвой этих политических репрессий.
Разумеется. Но в Москве еще есть программа такая «Последний адрес».
Да, она не только в Москве, она по всей, конечно, по всей стране. Да.
Конечно, поэтому это не совсем только
церковь. Но это немного другое. «Последний адрес» – это очень интересный проект, он персонифицирован.
Да.
Там речь идет о каждом конкретном человеке. Да. А то, о чем я говорю, это места памяти. Место расположения лагерей, место расположения захоронений, еще каких-то мест, где происходило массовое страдание людей.
Я уверен, что памятники – это такая тончайшая материя, которая требует высочайшей нравственной и профессиональной подготовки. Обязательно чиновнику, особенно, ну, как бы он ни был в рясе, там, я не знаю, как бы он ни был одет, нечего делать. Его нельзя допускать к тому, что является общенациональной памятью. Особенно, если эта память окрашена в трагические цвета. Потому что, ну, и в Медном, и в Катыни, вот то, что я знаю, это просто ужасно. Там без слез невозможно смотреть на то, во что превращены эти трагические святые места.
Ну вот не соглашусь и еще раз повторю всю свою мысль. Не чиновник плох, плохо беззаконие.
Конечно.
Чиновник – это человек, который посажен от государства на зарплате охранять наше наследие в соответствии с прописанными для него законами. И если он это делает в соответствии с законами, а законы пишут все-таки значительно при участии экспертов. Законы у нас в этой сфере совсем неплохие. Они могут быть лучше, безусловно, но они уже сейчас довольно дурны. Так вот, если чиновник работает в соответствии с законом, уже совсем плохо прям не будет. Беда в том, что чиновник не только в этой сфере, вообще во многих у нас считает себя властелином, а не исполнителем. это беда вообще нашего общества, а не только этой сферы, к сожалению. Просто в некоторых случаях это ведет к потере денег бюджетных, а вот здесь это еще ведет к таким вот визуально ощутимым потерям того, что невозвратно. Ведь памятник, он же как человеческая жизнь. Если врач плохо лечил пациента, пациент умер, и Ивана Ивановича Иванова не будет больше никогда. И родственники Ивана Ивановича будут горько плакать всю жизнь, потому что они его любили, а его нет. И вот то же самое происходит и с памятниками. Если его плохо охранять, его не будет больше никогда. И вот что-то не делай, а он исчез. И ответственность людей, которые отвечают за охрану памятников, такая же, как ответственность людей, которые отвечают за медицину.
Да, Александр Алексеевич.
Одним словом, роль общественных советов исключительно важна. Тем более идет речь о достоянии общенародном, историческом, культурном. И здесь очень важно, чтобы любые решения принимались только на основании протоколов общественных обсуждений, общественных советов. И чтобы вы членами этих общественных советов были люди неравнодушные и профессиональные в том числе. Не обязательно архитекторы, когда идет речь об архитектурной среде, но и люди, которые хоть нужные книжки читали, соответствующие. Написано бесконечное количество книг о том, как «Город и монумент», например, есть потрясающая книжка. Я не уверен, что господин Мединский знаком с такого рода литературой. Я уж не говорю о Собянине там, и о всяких чиновников, которые принимают решения по поводу монументов в нашем городе.
Да, давайте такой вывод сделаем, что корень зла в том, что чиновники узурпировали вот эту отрасль и злоупотребляют ее, и не советуются с гражданским обществом, правильно?
Да.
Я вот такой маленький пример приведу. У нас год реставрировали станцию метро Бауманская, где я живу. И когда ее открыли, я вижу, нету опять этих люстр, которые висели. Они говорят, а не было, всегда был дневной свет. Я говорю, что при Сталине был дневной свет. А оказалось, что они просто не знали, что в 80-м году перед Олимпиадой сняли вот эти ценнейшие люстры медные. И с тех пор их действительно 40 лет нету. Но я нашел фотографии свои, отнес им, и сейчас уже просверлили 20 отверстий, нашли там крюки, нашли проводку сталинскую. И вот на выставке в Музее архитектуры есть фотографии этих люстр. Я их сфотографировал и послал им туда, в этот вот совет, который по реставрации метро занимается. И вот сейчас уже дело сдвинулось. Представляете, вот, я не знаю, может, кроме меня еще кто-то это помнит, но я точно это вот...
Ну, вот вы поработали гражданским обществом. Спасибо вам большое. Вообще говоря, в устроенном государстве такие вещи решаются специально обученными людьми, без вот таких вот, без мобилизации гражданского общества на решение элементарной задачи.
И Константин Михайлов тоже помог. Он у нас побелили просто белой краской павильон метро Бауманское, а он сделал из розового туфа армянского. Так он приехал, поднялся на леса, показал этим узбекам, строителям, что там вот такой должен быть, и они пескоструйкой все это расчистили, сейчас первозданный облик приобрел.
Вы же понимаете, что дело здесь не в узбеках, а дело в авторах проекта, которые узбекам написали, чем туф красить.
Он их научил, как это сделать.
Он, может, их и научил. Лучше бы он научил проектировщика, который им этот самый написал. И хорошо бы еще научить органы охраны памятников, которые этот проект согласовали. Потому что мы же постоянно сталкиваемся с вот такими вот вопиющими непрофессиональными вещами, типа покраски туфа. И раз за разом это происходит, это вызывает громкий скандал, все смеются, потому что для всякого нормального человека очевидно, насколько это безумно. И всякий раз это повторяется. И не учатся этому те органы, которые должны один раз страшно опозорившись, больше никогда этого не повторять.
А повторяем. Причина безответственности,
конечно,
безнаказанности. Ну, я такое количество знаю чиновников этого Москомнаследия, которых близко нельзя было допускать к проблемам наследия. Они работали в разные годы. Они инспекторы, они решали. Ну, и с ними, естественно, работали заинтересованные лица. Отсюда коррупция и в министерстве, и в этих самых подведомствах, и вот в Москомнаследии.
Я предлагаю, чтобы материалы нашей программы Генпрокуратура восприняла как такие методические рекомендации, как частное определение в адрес вот тех чиновников, которые злоупотребляют своими постами. Мы, конечно, не требуем крови от Министерства культуры, но, конечно, нуждается оно в серьезном реформировании, в чистки и так далее от всяких чинушей, коррупционеров, которые его заполонили. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, программа Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».